Добрый день, дорогие друзья! Как всегда в это время мы открываем, читаем и изучаем книги Ветхого Завета. Сегодня у нас на повестке дня все так же книга пророка Иеремии, и помогать мне ее изучать будет преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. У микрофона Мария Заостровных. Дмитрий Борисович, добрый день.
Добрый день.
Так, у нас с вами, что называется, третья часть на повестке дня. С третьей главы мы начинаем читать, потому что предыдущие три главы мы уже в прошлых частях прочитали, ну и также какую-то обзорную, вводную главу мы тоже дали.
Да, значит, мы с вами продолжаем обсуждать книгу пророка Иеремии. И я напомню, что Иеремия – это пророк, который жил в эпоху потрясений, когда иудейское государство было уничтожено Вавилоном, и Иерусалим был уничтожен, храм был разрушен, а евреи были уведены в вавилонский плен.
Есть какой-то пророк, который не жил в эпоху потрясений?
Ну, вот у каждого пророка свои потрясения,
да.
И вот потрясения, в эпоху которых жил пророк Иеремия, это вот как раз вавилонское нашествие и плен. И Иеремия написал, так сказать, он вот в Иерусалиме из рода священников, вот он очень страстно, так сказать, выступал против идолопоклонства, против социальной несправедливости, которая царит в народе Божьем, да, и, ну, примерно за три десятилетия до вот этих вот всех катастрофических событий он уже говорил, что Бог пошлет на них большую кару с севера. И это уже Вавилон. То есть он видел этот Вавилон, как раз начинается подъем Вавилона. И Иеремия говорил, что у него была и политическая позиция, потому что шло противоборство Египта и Вавилона. И Иеремия выступал категорически против того, чтобы Иудея становилась политическим орудием сдерживания Вавилона. То есть, чтобы он выступал против союза с Египтом, потому что у Египта свой интерес, понимаете?
Угу.
То есть, это буферная зона, и он как бы выставляет вот эти маленькие государства, чтобы они сдерживали экспансию Вавилона.
Ну, как всегда, когда идет
конечно.
Война между большими государствами, да. Маленькие страдают.
Да, конечно, они оказываются заложниками этой ситуации. Иеремия, он как раз говорил, что мы должны не с теми, не, то есть, со всеми поддерживать хорошие отношения, но быть верными Господу. И лучше подчиниться, там, платить Вавилону, но сохранить свою веру, нежели вот так вот двигаться, так сказать, в очень ложном направлении. И, в общем, он шел наперекор существующему курсу, оказывался в тюрьме, оказывался гоним и чуть не погиб. Вот. И, в общем, вот такой вот пророк, как он говорил, я поставлен спорить со всей землей. И мы говорили, что у него большая, действительно, очень большая книга, там больше 40 глав.
Угу.
И в этой книге мы выделили три части.
Угу.
И вот средняя часть, она биографическая, а вот первая и третья, они содержат всякого рода пророчества. И в самом центре вот этой вот средней части, самый центр книги, дается пророчество о Новом Завете. Для нас крайне важное, потому что мы вот этот Брит Хадаша, Новый Завет, мы увидим в Евангелии.
Угу.
Вот.
Ну, чем ближе мы подходим к Евангелию, тем чаще появляются эти образы.
Вот. И, значит, соответственно, мы начали читать первую часть, с 1 по 25 главу. Вот. И, в общем, уже там первые три главы мы прочитали, да, вот сейчас дальше будем читать. Одно только скажу, что вот этот раздел, он немножко такой, ну, я не скажу, что он монотонный или единообразный, вот этого нет.
Угу.
Мы с вами говорили, что Иеремия – это пророк необычайной силы языка, необычайной страстности, и мы проводили параллели с нашим протопопом Аввакумом. Вот какой у него яркий, образный язык, сильный, да? Вот у Иеремии то же самое, так сказать. Но само содержание вот, вот этого большого первого раздела с 1 по 25 главу, оно как бы в целом простое. То есть это непрерывный поток обличений, где он обличает всякого рода идолопоклоннические практики, распространенные в его время в Израиле, что везде там от мала до велика в этом участвуют. И для него это была боль великая. Потом, и он употреблял всякие метафоры. Знаете, традиционно, это все традиция. Он все ссылался на традицию, метафора блуда. он особенно ее любил, где он описывал, что вот Израиль — это прям-таки вот неверная жена, которая пошла,
блудница,
понимаете, да, во все тяжкие, так сказать. И вот блудница просто-напросто там с полюбовниками ходит, блудит. И вот это вот, вот образы идолопоклонства. Ну и потом это обличение социальных язв его времени, да, расслоение богатые и бедные там и так далее, развращенность элиты правящей, это он прям бичует. И дальше вот это, ну, он говорит, это будет гнев Божий. То есть обещание вот этих вот бедствий великих, которые лягут на народ и все сотрут, и все уничтожат. И, в общем, вот это вот первые 25 глав, они такие. То есть будем читать сейчас, но это...
Ругательные.
Вот, они ругательные, они примерно об одном и том же, что давайте одумайтесь, вы живете неправедно, все плохо закончится.
Угу.
От вас, так сказать, пепла не останется, камня на камне не останется.
Но несмотря на эти яркие образы, никто, конечно же, не одумался.
Ну, само собой, да, никто не одумался. Иеремия, это, конечно, был услышан в плену. Вот когда вот все случилось, тогда и дошло.
То есть, понимаете? Задача пророков, да, была в том, чтобы просто дать людям шанс.
Нет, ну, то есть, видимо, шанс был, угу, так бы он чего бы бился, но все-таки люди этим шансом пренебрегли. Угу. Вот. И на все лады, так сказать, он это все склоняет.
Ну, потому
вот
что, что Исаия говорил, что будет, что, да, Иеремия говорил, что будет, и в итоге ни один из этих пророков услышан не был.
Ну, в той должной мере, да. Кто-то услышал. Видите, его тексты не погибли, не исчезли, его услышали и сохранили, угу, но тем не менее. Вот. И поэтому нашим слушателям надо приготовиться к потоку, так сказать, гнева, угу, Божьего, к потоку обличений. Вот. Там есть какие-то автобиографические элементы, когда Господь, мы там увидим конфликты, через которые проходил Иеремия в своей проповеднической деятельности. То есть это вот его речи, такие ругательные, обличительные, собранные, ну там, слушайте, за три-четыре десятилетия. То есть это вот большой вот объем вот этого всего. Ну, вот давайте будем читать. Особенное значение, сразу скажу, играет 6 глава.
Так.
6 глава, где звучит пророчество против храма. И там очень интересные образы, потому что мы увидим важное. Христос ссылается на эту главу. Вот помните, когда он изгонял торгующих,
угу,
из храма?
Угу.
Вот. И вот он говорил словами Иеремии. И делал то же самое, что Иеремия. То есть это такой ключ к пониманию этих событий. Ну все, давайте читать. Значит, мы прочитали первые 3 главы.
Угу, да. Открываем четвертую.
Да, четвертую главу. Да.
В переводе РБО.
Да, в переводе РБО читаем, потому что это такой современный, хороший, очень академический перевод. Вот. Ну, в некоторых местах будем читать синодальный. Итак, четвертая глава. «Если ты, Израиль, вернешься, говорит Господь, если ко мне вернешься, мерзости свои предо мной отринешь, блуждать перестанешь, если ты поклянешься истинно, справедливо и праведно, жив Господь, тогда благословятся тобой народы, тебя станут прославлять». Вот видите, то есть призыв к покаянию. Одумайся, Израиль, тогда все будет хорошо. Все будет хорошо, и через тебя все народы благословятся. Да, но вы не покаетесь, поэтому все будет плохо. Вот. Вот он говорит, Господь, людям Иудеи, Иерусалима, пашню новую себе вспашите, среди терний не сейте. Ради Господа сделайте себе обрезание, обрезание сердца совершите. Давайте я поясню. Обрезание – это знак посвящения Богу,
угу,
и своего потомства. И здесь Иеремия призывает совершить обрезание сердца. Увидим еще у апостола Павла эти образы – обрезание сердца. Что это значит? Это значит, что ты должен посвятить Богу свои намерения, свои помыслы, быть верным не только на словах, но и, так сказать, внутри себя, да, вот это вот обрезание сердца.
Угу.
Быть послушным Господу, люди Иудеи, жители Иерусалима, чтобы ярость моя не разгорелась, как пламя, как пожар, которого никто не потушит, за все ваши злодеяния. Да.
То есть будете жить в вере, будете делать то, что вам говорят пророки, и все будет хорошо.
Да.
Казалось бы, куда проще.
Ну вот, чтобы ярость моя не разгорелась. Расскажите в Иудее, в Иерусалиме поведайте, возвестите, во всей стране в рог трубите, во всей весь голос кричите. Говорите, пойдем, соберемся в городах укрепленных. Знак Сиону подайте, бегством спасайтесь, не стойте, ибо с севера приведу я горе, великие беды. Вот они, с севера придет Вавилон.
Угу.
Вот. поднимается лев из чащи, губитель народов в путь пустился, из логова своего вышел, чтобы землю твою превратить в пустыню. Города твои будут разрушены, жителей в них не останется. Вот так. Видите, прям все это видел за несколько десятилетий, понимаете, человек. Вот. Поэтому оденьтесь в дерюгу, рыдайте и плачьте, ибо нас не минует яростный гнев Господень. То есть дерюга, плач – это все знаки покаяния. Вот. В тот день, говорит Господь, сердце царя будет трепетать от страха, и сердца вельмож, и священники в ужасе будут, и пророки оцепенеют. Вот. А, ну, и дальше, понимаете, вот все на вот эту вот. Давайте будем читать избранные какие-то моменты, наиболее яркие, потому что тут этого очень много. Это все примерно вот об одном и том же. Значит, ну вот, например, 14 стих 4 главы. Иерусалим, очисти свое сердце от зла, тогда спасешься. Сколько будешь еще лелеять злые мысли? Раздается крик из Дана, весть о гибели, с гор Ефрема. Объявите о том народам, расскажите в Иерусалиме. Идут полчища из страны далекой, над городами Иудеи клич их раздается. Словно стражи полей обступили они столицу. Ведь она против меня восстала, говорит Господь. Дела твои и поступки тебе принесли все это. Злодейство твое, вот причина, что ты истерзана горем. Дальше очень личные такие слова. Вот послушайте, как пророк это все проживает. Стих 19. «О сердце, сердце! Изнемогает сердце от боли, рвется оно на части, не знаю покоя. Ибо голос труп, душа моя, слышит, боевые кличи. Беда за бедой приходит, вся страна разграблена, пали шатры внезапно, жилище, мгновение ока. Доколе мне видеть знамена, слышать голос труп?» Это пророк, он любит свой народ, понимаете?
Но он патриот свой, он
видит. И вот
помочь,
это, о сердце, да. Сердце изнемогает сердце от боли. Вот такой страстный пророк, конечно. Угу. Да. «Мой народ безрассуден, меня не знает». Это говорит Бог. «Словно глупые дети, разума они не имеют, умны лишь на злодейство, добро творить не умеют». Да. Это 27 стих. «Так, говорит Господь, вся земля эта станет пустыней, полностью ее уничтожу. Поэтому земля зарыдает, почернеет высокое небо. Я произнес решение и уже не передумаю, его исполню. Всадники и лучники кричат, жители городов обращают в бегство, убегают жители в чащи, уходят в горы. Все города опустели, ни души там не осталось, а ты, истерзанная, что станешь делать? Одевалась ты в пурпур, наряжалась в наряды золотые, подводила глаза сурьмою, но напрасно ты прихорашивалась. Те, кто блудил с тобою, ныне тебя отвергли, смерти твоей желают». Снова метафора блуда. Это Израиль, который блудил с языческими богами. «Крики слышу, будто женщина рожает, первенца рожает в муках. Стоны дочери Сиона расстаются, простирает она руки. Горе мне, пред убийцами я бессильна». Ну, давайте пятая глава. Пятая глава, эта тема продолжается, и вот эта тема греха. «По улицам Иерусалима идите, смотрите, разузнайте, на площадях ищите. Не найдете ли где человека, если где хоть один справедливый, стремящийся к правде? И тогда я прощу столицу». Так.
То есть, если найдут хоть одного праведника, то
прощу столицу.
Прощу всю столицу.
Да. Говорят они: «Жив Господь». Но это форма клятвенная. То есть они клянутся что-то сделать и говорят: «Жив Господь».
Угу.
Что Бог как выступает как свидетель клятвы. То есть я поклялся тебе, да, допустим, а есть Господь, к которому я говорю: «Жив Господь, Он свидетель, если я клятву нарушу, Он меня покарает».
Mm-hmm.
Вот смысл клятвы только вот в этом. Это призвание Божества в свидетели верности моих.
Ну, то есть там нерушимость клятвы, да, как бы подтверждена самим Богом.
Да, они говорят: «Жив Господь», а клятвы лживы. «Око твое, о Господь, ни разве не увидит правды? Ты сокрушал их, они не отступились. Убивал, не вразумила их кара. Стали они тверже камня и отвергли раскаяние». Да. «И сказал я: то бедняки, они неразумны, не знают они пути Господнего, справедливых законов Божьих». Да? Он думает, может быть, народ такой просто тупой, развращенный, да, ну что с него, с народа взять? Может быть, у нас все-таки в элите, наверху есть приличные люди, думает пророк.
Но нет.
«Пойду я к знатным, говорить буду с ними, ибо знают они путь Господень, справедливые законы Божьи. Но они тоже ярмо разбили, разорвали узы». Ярмо – это образ, закона. «И потому напал на них лев из чащи, волк степной их терзает, у городов леопард караулит. Кто из города выйдет, будет разорван в клочья, ибо велики грехи их, нет числа их изменам». Вот.
То есть нигде нету ни единого намека на,
да,
праведность,
на праведность, на
милосердие.
Ни в народе, ни в элите.
На веру.
Угу. Да. Дальше, ну, такой выразительный, прям вообще выразительный фрагмент. «Как прощу я тебя? Твои дети меня отвергли, богам ложным клянутся». Богами ложными клянутся. «Я питал их, они предались разврату. В домах блудниц толпятся. Словно сытые жеребцы, они похотливы. Каждый ржет призывно, глядя на жену соседа. Неужели за это я их не покараю, говорит Господь? Неужели народу такому не отомщу я?» Падение нравов. Видите, какое? Падение нравов обличает Иеремия. И все, он призывает. «На стены его взбирайтесь, рушьте, до конца уничтожьте, сады его разоряйте. Он теперь не народ Господень, ибо предали меня, род Израиля и род Иуды, говорит Господь. От Господа они отрекались, говорили, нет его, но придут к нам беды, меча и голода мы не узнаем». И дальше интересно, смотрите. «Пророки эти, что ветер, не открыто им слово мое, пусть это все случится с ними». То есть Иеремия шел не только против там каких-то политических сил, которые толкали народ к катастрофе, но были пророки, которые говорили угодное, понимаете, народу, угодное этим, и в итоге, так сказать, он говорит, вот эти ваши пророки, которых вы слушаете, они на самом деле лжепророки, потому что они что ветер, им слово мое не открыто. Да. «Так говорит Господь, Бог воинств. Говорят они слова такие, и потому в уста твои я...» То есть они говорят ложные слова, «и поэтому я в уста твои вложу мое слово как пламя, и станет этот народ дровами, и пожрет его это пламя». То есть вот эти вот, ну, какой-то жуткий образ, слушайте, прям вообще Иеремия,
ну,
конечно.
Да, что все сгорит, есть, просто дотла.
Представьте себе, то есть это пророк, знаете, с кем он сравнивает? С огнедышащим драконом каким-то. То есть Бог говорит ему, я вложу в тебя мое слово, и это слово в твоих устах станет как пламя, а народ станет как дрова. И ты этим словом, представьте себе, он все сжигает, как огнемет, понимаешь, все выжигает. То есть вот это вот образ пророка. «О дом Израилев, я пошлю на тебя народ далекий, говорит Господь. Народ могучий, народ древний. Языка ты его не знаешь, не поймешь его речь». Это вот Вавилон, да? «Колчан его, как отверстая могила, каждый воин его силен, и он пожрет урожай твой, хлеб твой, сыновей, дочерей, овец, коров пожрет он, и виноград и смоквы он мечом разобьет твои твердыни, на которые ты уповаешь. Но даже в те дни, говорит Господь, не до конца я вас истреблю, не до конца». И когда спросят, ну, уцелевшие, «За что Господь Бог наш сделал нам все это?» Ответим: «Вы оставили его и служили на своей земле чужим богам, и потому будете служить чужеземцам на чужой земле». Это уже плен.
Угу. Видите, вот то самое.
То самое.
Предсказание,
да,
плена.
Да. И он, я вот говорю, то есть он предсказал плен, и он не только это предсказал, там уводили в несколько этапов пленных. Первый уход был где-то в 597 или 8 году. После этого Иеремия им письмо ведь написал. Он сказал, не надейтесь, что вернетесь.
Утешил, так сказать.
Через 70 лет будет возвращение. Через 70 лет. То есть это, в общем, конечно. Вот. Но эта тема уже у него тут звучит. Будете служить чужеземцам на чужой земле.
Ну, мы, кстати, как-то об этом говорили, и говорили мы о том, что они довольно неплохо устроились на чужой земле. Понятно, что это великая трагедия, когда ты со своей земли уходишь, все оставляешь, но, тем не менее, народ выжил, народ как-то приспособился, и некоторые даже приспособились настолько, что решили там остаться.
Конечно, конечно. Даже когда они начали возвращаться, возвращались они на разрушенную землю, там ничего им хорошего не светило, и поэтому Вавилонская община, которая к тому моменту уже неплохо, так сказать, устроилась, там далеко не все жаждали ехать. Вот. И потом Вавилон — это была мощнейшая иудейская община, которая существовала там 1500 лет. Диаспора вавилонская существовала.
Вот да. Если они настолько неплохо устроились, почему это преподносится как такая трагедия?
Нет, ну трагедия... Понимаете, трагедия — это то, что вот произошло с народом, с Иерусалимом, потому что был народ, было царство, был храм, у них была своя культура, своя жизнь, и вдруг это все сносится. Разве это не трагедия? Это колоссальная трагедия. И тысячи людей оказываются изгнанными из своего дома. Ну, конечно, они устроились, но там чего это стоило, да? Ну и потом, то, что они там все-таки сохранили свою идентичность и веру, этому как раз способствовали пророки. Не было бы пророков, от них бы ничего вообще не осталось. Угу. Они бы устроились, но они бы растворились. Они бы там просто...
ассимилировались.
Что просто было бы неизбежно. А так они себя сохранили. Вот. Теперь дальше, конечно, это идет целая такая речь уже о социальной несправедливости. Вот давайте почитаем, ну, 5 глава, 25 стих. Ну, можно даже с 23-го, давайте. «Народ этот упрям и непокорен, отвернулись они, ушли прочь. В сердце своем не говорили, устрашимся Господа нашего Бога, который в срок нам дождь дарует, и осенью и весной назначил нам недели для жатвы. Преступления ваши отняли у вас все это, грехи лишили вас блага. Есть в народе моем злодеи, хитры они, как птицелов в засаде. Сети они расставляют, людей ловят, словно клетка полная птиц, дома их полны коварства. Потому возвеличились они, разбогатели, растолстели, от жира лоснятся. Творят они любые злодейства, неправедно судят, на тяжбе сироты наживаются, дело бедняка не разбирают». Видите, это высокопоставленные люди, да? «Наживаются на тяжбе сироты, и дело бедняка не разбирают. Неужели за это я их не покараю, говорит Господь? Неужели такому народу я не отомщу? Ужас и мерзость на этой земле творятся. Ложь вещают пророки, с их помощью священники правят, и народу моему это по сердцу. После этого что же с вами будет?» Говорит Исаия. Ой, это Иеремия. Да. Ну вот давайте, 6 глава. Вся эта тема, она как бы, понимаете, продолжаться будет до 25 главы. На все разные лады. «Сыны Вениамина, бегите из Иерусалима. В Текоа в трубу трубите, в Бетха-Кереме возвестите, что с севера беда нагрянет. Север. Великое горе. Погублю я дочь Сиона, изнеженную, красивую. Пастухи придут с ней со святыми стадами. Повсюду шатры поставят, каждый будет пасти на своем уделе». То есть все превратится в пустыню, в пастбище, от города ничего не останется. «Священную войну ей объявите. Вставайте, отправимся в полдень. Увы, дни уже на исходе, легли вечерние тени. Вставайте, отправимся в полночь, твердыни ее разрушим». Вот. «Ибо так говорит Господь воинству, деревья рубите, против Иерусалима возводите вал, на город этот обрушится кара, несправедливостью он переполнен. Как вода колокочет в источнике, так в талице колокочет злодейство, грабеж, насилие не стихают пред взором моим, увечья и раны. Иерусалим, опомнись, чтобы я от тебя не отвернулся, не сделал тебя пустыней, землей безлюдной». 11 стих. «Преисполнен я гневом Господним, удержать его не в силах. На улице излей его на ребенка, на юношей, собравшихся вместе. И муж, и жена попадут в неволю, и старик, чьи дни на исходе. Дома их достанутся чужеземцам, поля их и жены, ибо я простираю руку против жителей земли этой, говорит Господь. Все они от мала до велика лишь наживы жаждут, от пророка и священника все творят неправду. Разве они излечат раны моего народа? Пустословят они. Мир, мир». Это все пророки. Это пророки, вот эти вот...
Это все лжепророки.
Лжепророки. Они говорят, будет мир, будет мир, ничего на нас Вавилон не нападет, все будет хорошо, будем это... Но нет мира. Пустословят они мир, мир, но нет мира. Поступают они постыдно, мерзости совершают, но не думают они стыдиться, смущения не знают. Поэтому падут замертво. В час, когда их покараю, повержены будут, говорит Господь. Говорит Господь, на дорогах встаньте, смотрите, о древних путях расспросите, где путь прямой, по нему идите. Тогда покой для души найдете. Но они отвечали, не пойдем. Поставил для них стражей, голосу трубы внимайте. Но они отвечали, внимать не будем. Поэтому услышьте, народы, узнай, община, что будет с ними. Слушай, земля, ныне я посылаю беды на этот народ, посылаю плоды его замыслов, ибо слову моему они не вняли. Закон мой отвергли, зачем мне благовония, что везут из Савы, благовонный тростник из страны далекой. Всесожжения ваши мне неугодны, жертвы ваши мне неприятны. Поэтому так говорит Господь, я ставлю этому народу преграды, о них споткнутся отцы сыновьями, друзья и соседи споткнутся, они и погибнут. Так говорит Господь, идет народ из страны северной, могучее племя до края земли поднимается. Лук и меч они держат жестокие, они беспощадны, их крики, как рокот моря. Скажут, что они на конях, воины, готовые к битве, против тебя, дочь Сиона. Их услухали мы вести, руки у нас опустились, боль нас пронзила и мука, словно роженицу. В поле не выходите, на дорогах не появляйтесь, ибо всюду враги с мечами. Кругом ужас. Дочь моего народа, в дерюгу оденься, в пыли катайся. Плачь, словно о единственном сыне, стенай горько, ибо внезапно придет к нам губитель. Вильщиком тебя я сделал, а народ мой золотую рудою, чтобы узнал ты цену его поступков». То есть это пророк сравнивается с плавильщиком, а народ — это руда. Руда.
И пророки, которые лжепророки, не очень-то справляются.
Да, и он должен узнать цену поступков. То есть он должен понять, переплавить эту руду и посмотреть, а есть ли в этой руде золото. И вот говорит Господь: все они упрямы и непокорны, живут неправдой. Они медь и железо, все они порочные. Раздуваются кузнечные мехи, свинец огнем расплавлен, но напрасно плавильщик плавил, негодное не отделилось. Назовут их серебром нестоящим, ибо Господь отверг их. Плавил, плавил эту руду, а ничего из нее не выплавилось, потому что негодное не отделилось от чистого металла. Вот они усилия пророка, которые привели ни к чему. Ну что, Мария, в следующий раз продолжим чтение пророка Иеремии.
Да, я думаю, в следующий четверг мы шестую же главу закончили,
да.
Я так понимаю.
Да. Смотрите, мы закончили шестую, и сейчас вот будет у нас седьмая глава, угу. Где как раз вот эта очень важная параллель с Евангелием, где Христос на эту главу прямо вот ссылается. Когда обличает там в храме, вот эта его акция знаменитая в храме, изгнание торгующих, вот она очень тесно связана с седьмой главой Иеремии.
Ее мы в следующий четверг в это же самое время и почитаем. Мне осталось только напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у цикла был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!